Да. Значит, мы с вами разобрали, у нас было много праздников, и поэтому мы периодически, когда нам удавалось сделать урок, ну, среди всех этих праздников много уроков отменилось. Но когда нам удавалось сделать урок, то приходилось разбирать что-то, связанное с праздником. Но если вернуться назад, то мы увидим, что мы закончили разбирать три службы дневные, которые мужчины, значит, обязаны делать все три, а женщинам достаточно там одну, допустим, сделать. Это шахарит, утренняя молитва, минха, послеполуденная молитва, и маариф или аравит, вечерняя молитва после выхода звезд. И мы их разобрали. То есть так удачно получилось, что мы до этих праздников мы это закончили. И дальше я, в общем, собиралась заняться шаббатом, потому что фактически, ну, женщины наши в основном идут в синагогу в шаббат, либо вечером в шаббат, либо утром в шаббат. И это, в общем, очень актуально. Ну, то, что мы молимся в течение недели сами дома, это само собой, но шабатня, так сказать, это молитва, это очень важно. Значит, и я хотела сказать несколько слов о том, вот как ни странно, кажется, что самое простое, и вообще то, что даже не нужно об этом особенно говорить, это зажигание субботних свечей. Но на самом деле зажигание субботних свечей имеет глубочайший смысл. Значит, я не знаю, стоит ли сейчас об этом говорить. Наверное, мы это отложим на конец урока. Я сейчас только скажу такие простые вещи, потому что я вам забью голову сложными вещами, и тогда будет труднее уже дальше воспринимать то, что есть легкое. Значит, вот скажите мне только, для какой цели, зачем вообще зажигают субботние свечи? Как вы считаете, зачем мы зажигаем субботние свечи? Это называется таамей мицва. Таамей мицва, таам – это вкус. То есть вкус мицвы, он состоит в том, что не просто вот так вот тупо как бы выполнять мицву, а понимать, зачем мы ее выполняем. Вот это вот называется таамей мицва. Это, конечно, очень... Мы с вами вообще то, что делали раньше, мы все-таки пытались разбирать, какой смысл там в молитвах каких-то, в брахотах.
А это связано с заповедью «Храни субботу», правильно?
Это связано с заповедью «Храни субботу», это да. Связано, и зажигаются, да, две свечки на шаббат. Первая – «Схор», то есть «Помни», а вторая – «Храни».
«Шмор».
«Шмор», да.
Значит, что такое вообще «Схор» от йома шаббат? Там сказано, вот мы сегодня будем с вами читать этот отрывок, «Схор эт йома шаббат лекадшо», то есть «Помни день субботний, чтобы лекадшо», то есть для того, чтобы сделать его, как бы осветить его. «Кадшо» – окончание «о» – это относится к шаббату, хотя шаббат – это женский род вообще, между прочим. Ну, к йом, наверное, к йом, день. Значит, так вот, что такое помнить? И что такое шмор? И что такое хранить? Что мы подразумеваем, вот что мы должны делать для того, чтобы помнить и для того, чтобы хранить? Что входит?
Помнить это четвертая заповедь в Торе. Ой, нам было дано 10 речений. Так вот, это четвертая заповедь этих речений, среди этих 10. Помнить субботу. И это сказано в какой книге Торы? Вот я не помню точно.
Шмот.
Шмот, да. А в книге Дворим,
когда Моше это все повторяет, рассказывает историю евреям, уже новому поколению, то он употребляет слово...
храни субботу, да.
Но не в этом дело. Так это правильно, это сказано шмор и схор, но что подразумевается под этими понятиями? Понимаете?
Подразумевается выполнять...
Что надо делать, чтобы хранить субботу? Понимаете?
Чтобы хранить субботу, надо выполнять... не выполнять все те 39 мальхот, которые...
Отдыхать как раз не надо субботу.
Надо работать.
Да, суббота совсем не отдых.
Но это день молитвы.
Это отдыхать.
Значит, ничего подобного. Молитва — это не молитва. Отдыхать. Это совсем не отдыхать. Это разные понятия.
Это очень высокая и глубокая духовная работа, молитва. Значит, это не отдых. Так вот, в субботу нам заповедано работать, но не делать никаких мальхот, то есть той работы, которую мы делаем в будние дни.
Мелаха называется.
Да.
Аль-Тосе, Коль Мелаха. Значит, теперь я скажу, что значит, в Схор было сказано, в Асерет Адиброт было сказано слово «Схор» от Йома Шаббат Лакадшо. А когда Моше передавал, он сказал «Шмор от Йома Шаббат». И говорится, ну как выходит из положения, Талмуд говорит, что это было сказано как будто бы в одном слове два, то есть в одном речении было там содержалось и «Схор», и «Шмор». Значит, потому что нужно делать и то, и другое. Значит, «Шмор» — это... как бы охранять субботу. То есть охранять в том смысле, что не делать, вот это то, что сказано, то, что Бог сказал, «Аль теасе коль мелаха». Не делай никакой работы. Теперь под «мелаха» нам рассказывается, это в устной Торе конкретизировано, что является «мелаха», и там подробно расписываются это все работы, которые были необходимы в храме. Ну, значит...
Девочки, пожалуйста, отключайте звук, когда вы не говорите. Очень слышно все ваши звуки. И потом это в записи.
Хорошо, сейчас я посмотрю. У всех отключено, все в порядке. Вот, значит, то есть шмор – это охранять, как бы. Охранять в том смысле, что охранять от действий наших запрещенных и не делать работ. Я не буду сейчас в это вдаваться, это когда рассказывают про шаббат, то объясняют, откуда выводится, что вот это вот мелаха, что это запрещенная работа, это те работы, которые делались в храме, которые необходимы были вообще для функционирования храма. Вот. Значит, там 39 авот мелаха, это отцы работ, потом есть таладоты, у них порождение, потом есть еще ограда, которую построили мудрецы, и так далее. Вот это вот все шмор. И человек, который вот начинает учить шаббат, и если его неправильно учат, то ему сразу на него высыпают вот это вот все эти запреты, понимаете, колоссальное количество. И он не понимает, для чего вообще они сделаны. Только того нельзя, этого нельзя, этого нельзя. И почему, и что это дает вообще, зачем это? Так вот, это сделано для того, чтобы схор. Схор – это здесь, в этом слове, помни, заключается, помни, как бы, для чего тебе этот шаббат дан. Ну, например, говорится, что мы с вами будем читать, там в молитве Амидаф, вставка средняя, что это Зехер ле Маасе Врешит. Это память о... ну, Маасе Врешит — это делание с самого начала. То есть это сотворение мира. Маасе Врешит можно перевести как сотворение мира. Это память о сотворении мира. То есть когда мы читаем в Торе, как происходило сотворение мира, то Бог, значит, там описывается нам подробно, что делал Бог в первый день, второй день, и четвертый, и пятый, и шестой. А потом было сказано, что на седьмой день он, значит, Шават Ваенафаш, то есть он прекратил работу, и есть перевод Ваенафаш, что это он стал отдыхать, а мне больше нравится перевод, что он обратился как бы к духовным мирам, потому что нефеш это нов, это с одной стороны отдых, а с другой стороны нефеш это душа. То есть енафаш можно понимать как отдыхать стало, можно понимать как духовными как бы, мирами занялся и прекратил творение вот в этом мире. Так вот, схор это смысл, это тот смысл, который наполняет шаббат. Что такое вообще шаббат, для чего он, откуда он взялся, для чего он нужен, понимаете? То есть это вся, так сказать, суть шаббата вот в этом слове схор. И когда значит, да, и вот там сказано «Схор эт йома шаббат лекадшо». То есть это какой-то особый день. Все шесть дней недели у них одинаковый статус. А у шаббата совершенно другой статус. Значит, это день выделенный. А мы знаем, что кодеш, ну, святой, это значит выделенный, отделенный от всех дней. То есть сказано, что ты этот день отделяет всех других дней. Так вот, как мы отделяем? Мы отделяем, например, тем, что мы красиво одеваемся. Женщина одевает красивую одежду перед тем, как зажигать свечи еще. Мужчина одевается красиво, когда он идет в синагогу и потом за столом. Там мы перед этим убираем дом и кладем там красивую скатерть и красиво накрываем стол. И в частности, мы делаем то, что называется шломбайт. Шломбайт – это откуда пошли эти свечи вообще. То есть это простое объяснение, которое дано в Геморе. Гемор – это Талмуд вавилонский, вы знаете. Так вот, там сказано, там только один вот этот там мецва приводится. Это шломбайт. Что такое шломбайт? Раньше не было электричества, значит... Нужно было сделать так, чтобы было не темно, потому что кушать в темноте – это ужасно. Значит, весь обольешься там каким-нибудь соусом, борщом, и перемажешься, и споткнешься, упадешь, или друг на друга наткнешься, и так далее. Значит, никакого шломбайта не получится. Значит, а если зажечь свечи, то будет все очень красиво, хорошо и приятно. Поэтому, как правило, зажигали свечи там, где кушали. Это все пшат, это все простой смысл, очень такой, ну, примитивный, который к сути дела вообще не имеет никакого отношения, сразу скажу. Но есть... да, и так это обычно объясняется. Но есть другой смысл, который выводится из мидраша. Есть такой мидраш, где говорится... что Хава, когда она поела этот плод от дерева, то она погасила, потушила свечу Ашема. Значит, что это значит? Что душа человека... Есть такое, в Талмуде, по-моему, тоже сказано, что душа человека – это как свеча Бога. Но понятно, что душа – это то, что Бог в нас вдохнул, и, значит, оно там горит всегда, знаете, свеча горит, поднимается вверх, то есть ее огонь, как ее не повернешь, и огонь будет направлен вверх к Всевышнему. Это то, что у нас, то, что в нас есть часть от Всевышнего. Так вот, когда она это сделала, она человека сделала смертным, то есть она как будто бы погасила эту свечу. То есть прервала нашу связь со Всевышним. Вот когда они были в Ган-Эден, так у них была там непосредственная связь со Всевышним. А когда они уже в мир пришли, так сначала у них там еще была какая-то связь очень даже неплохая. А потом ее не стало, потому что «Олам», как мы с вами знаем, это принципиально слово «наш мир», «Олам», он так сделан, чтобы скрыть. «Нейлам» — это скрывается, да? Мы это учили, чтобы скрыть присутствие Бога. То есть так оно и скрылось. Сейчас божественное присутствие от нас совершенно скрыто, мы не чувствуем его. Раньше это чувствовалось все-таки гораздо больше. Значит, так вот, женщина, которая, ну, как будто бы потомок Хавы, ну, Хава была женщина и женщина, так она делает вот этот тикун, то есть она исправляет то, что наделала Хава, то есть она опять зажигает эту свечу, понимаете? Это такое, ну, символическое действие. В принципе, по Аллахе, это даже не очень важно, кто зажигает свечу, потому что если женщина, например, там, не дай бог, лежит в больнице, причем не в израильской больнице, где всегда на шаббат есть, стоят свечи, и она может прийти и зажечь, где надо, и даже пойти в синагогу. Вот я была когда в Рамбане долго, так я там постоянно на шаббат зажигала свечи и шла в синагогу. Там есть маалит шаббат, все устроено. А если, например, лежишь в больнице, черт знает где, так там никаких свечей. И муж, который находится дома, он зажигает свечи. Это совершенно логически правильно. Или же, если мужчина не женат, так он тоже зажигает свечи. У меня есть знакомые неженатые, которые зажигают свечи точно так же, как женщина это делает. Значит, принято, что женщина зажигает две свечи, ну, как будто за себя и за мужа. Ну, как Мирьям сказала, что за, можно сказать, что это схор и шмор, понимаете? Тут уже можно много фантазировать. Вот, и зажигает по одной свече на каждого ребенка. Вот, ну, я вот так делаю. Я зажигаю две свечи за себя и за мужа. И зажигаю две свечи за двух детей. Ну, я еще от себя лично зажигаю за внуков. Ну, хотя за внуков я не должна зажигать, но мне так приятно.
А вот я как раз, простите, хотела задать этот вопрос. А можно за внуков, за невестку?
Да зажигай хоть 100 свечей.
Это не принципиально, да?
Абсолютно нет. Это важно, твоя кавана, вот если тебе хочется, чтобы...
Моя кавана благословить семью моего сына. Совершенно. А поскольку эта семья состоит уже из внуков и невестки, да. Поэтому так.
Да, конечно. Вот, но...
Спасибо, Татьяна.
Но по Аллахе, вот я сказала, женщина зажигает две свечи за свою семью и по одной свече за каждого ребенка. Вот, значит, по Аллахе зажигаются свечи до захода солнца. Заход солнца называется шкия, то есть погружение, когда, значит, солнце зашло. Но у нас есть так называемый тосефет шаббат. Тосефет шаббат — это легосиф, это добавлять. То есть мы добавляем и к началу немножко, и к концу. Значит, шаббат, как вы знаете, он заканчивается так примерно на час позже, чем начинается, да? То есть уже заканчивается, когда три звезды выходят. А начинается, значит, принято зажигать за 18 минут до захода солнца. 18 это берется там каббалистический смысл, но поскольку, так сказать, можно опасаться, что если человек плохо считает, так ему трудно будет посчитать и отшти и вычесть это 18. И так в календаре просто приводится время зажигания свечи. И всюду в Эрец-Исраэль зажигается за 18 минут, кроме Шаббата, кроме Иерушалайма, где принято зажигать за 40 минут. Ну, особая святость. Вот. Теперь, значит, это вообще очень интересно, конечно, что на самом деле символизирует вот этот свет. Но если будет время, я говорю, так мы об этом поговорим. Но сейчас я хотела начать сразу с брахи. Значит, браха, как вы знаете, это один из двух случаев, когда мы не можем произнести браху до выполнения заповеди. Вообще полагается браху произносить до выполнения заповеди. Сказали браху, потом выполнили заповедь. Значит, в данном случае мы этого сделать не можем, потому что если мы уже сказали браху, то мы как будто бы приняли на себя шаббат, и значит мы не можем свет зажигать. Значит, делается такой фокус, что мы зажигаем свет, потом закрываем глаза, что как будто бы этого света нету, говорим браху, открываем глаза, и вот тут, пожалуйста, свет. Понимаете, то есть как будто бы мы его зажгли, понимаете? Чудесным образом он появился. А какой второй случай, когда мы так вынуждены делать? То есть сначала делать мицву, а потом говорить браху. Но... Утром, когда мы встаем, что мы делаем?
Ну, сначала, да, модеани.
Мы читаем моды, они лифанеем.
Моды, они никакого отношения не имеют.
Сначала делаем ядаем, а потом мы говорим браху.
О, правильно, молодец. То есть мы не можем сказать браху, видите, модеани, оно так построено, что там имя...
Там будет. Нету имени Всевышнего, да.
Правильно. А мы находим...
Мы можем делать это с грязными руками.
Да, грязными, в смысле, в состоянии нечистоты, тума. Тума у нас на руках, и мы не можем в этом состоянии говорить имя Всевышнего. Значит, мы сначала делаем на тело отъедаем, освобождаемся от этой тумы, а потом говорим браху, что нам заповедано делать на тело отъедаем. Вот. Видите, то есть та же самая идея. Вот, значит, зажгли мы свечи, сказали, это формула постоянная, коротких брахот. Баруха Таашем, Элокейну Мелех Аолам, Ашер Кидшану Бамицватав, Вецивану. И вот эта вот формула, а потом три слова разные. Аль, Метилат, Ядаем. Или же «Леадлик нер шаббат». Или «нер штам шель шаббат». Вот. Если это «йом тов», «нер шель йом тов», то то же самое. Значит, теперь есть разные минаг, обычай. Некоторые благословляют детей после зажигания свечей. В некоторых семьях, а в некоторых семьях, ну, как я представляю себе, в большинстве семей, благословляют, когда садятся уже за стол шабатный. То есть поют вот этом Малахей Шалом, а потом Эшет Хайль, а потом благословляют детей. Значит, неважно. Ну, давайте посмотрим, как благословляют детей. Значит, сейчас я сделаю презентацию.
Танечка, ну есть же еще, вот когда мы зажигаем свечи, потом сразу произносим, есть же тоже еще бурак. Это молитва после зажигания. Ну вот я, например, ее
читаю. А, да, очень хорошая молитва.
А там как бы упоминаются и дети, и родные. И
да, я тоже ее всегда читаю.
Да, и родители. Это есть еще, правда, там отдельно за детей когда-то Лея говорила. Но это, наверное, у кого маленькие прям совсем дети.
А, да, ну, сейчас я вам покажу книжечку. Ее нету
в Сидуле. Да, это специально у меня в отдельном сборнике Сгулот. Да, Сгулот. Тут вот есть как бы все очень-очень много разных.
Вы видите?
Да, а есть вот еще более такая коричневая. У меня да. Такая в более твердом переплете.
Да. Вот я вот таких книжечек уже что покупала и ну, все заказывают, потому что это очень хорошие здесь молитвы таких очень-очень ну, больших.
Да, да, но есть она еще, да, я тоже, вы мне когда-то покупали такие в коричневом таком плотном, ну, таком кожаном переплете.
Да, 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 это более полное. Вот, и тут есть действительно молитва после зажигания свечей, и есть потом молитва перед Авдалой, тоже очень хорошая,
да, да.
Называется «Средство достижения успеха». То есть такая, вот, после зажигания свечей, да, здесь мы просим, чтобы дети наши, в общем, чтобы мы могли вырасти детей и внуков мудрыми, разумными, любящими Бога, боящимися Его, вот, и занимающимися Торой, освящающими мир. Вот, и заканчивается, что «Ана шма» – это «тахинати», то есть, пожалуйста, услышь мою молитву. «Бесхуд царавы, ривка, рахель, валиа» – в заслугу наших праматерей Матейно, в аэрне рейно, и, значит, ну, как поддерживай свет нашей свечи, рейно шелё, Ехбеле ламбает, чтобы она не погасла никогда. Ваэр панейха, то есть освети лицо свое нам, озари нас светом своего лица, в анивашея. И спасим нас, мы будем спасены. Амин. Вот, хорошая молитва.
Ну и Танечка, потом... еще есть молитва до зажигания свечи, она тоже длинная в этой книжке.
А, да,
ее и... нужно использовать или нет?
Можно, это чисто как вам на душу это ляжет. Я раньше у меня была такая же книжечка, только более сокращенный вариант. Она у меня сейчас есть, и я ею пользуюсь. Вот, так там этой молитвы до зажигания свечей не было. Это ее уже потом добавили. И я не привыкла ее говорить, и как-то я ее не говорю. Вот, мне достаточно той, которая после. И кроме того, это время потом, чтобы уже зажгли свечи, сказали эту молитву. И потом это время, вот когда, знаете, открыт канал, и можно попросить Всевышнего о чем-то важном, и вообще поговорить с ним, и поблагодарить его за все, что было там в течение недели, или за что вы хотите, и попросить о чем-то очень-очень таком важном. И, в общем, это считается, что эти просьбы, то, что вы говорите, что это как бы доходит хорошо. Что это особое время. Знаете, есть такое выражение «эт рацион». «Эт рацион» – «эт» – это время, «айнтав». Это время, ну, такого особого благоволения, то есть, когда Бог слышит и выполняет.
Это хупа, брит мила и шаббат, не свечи.
Да. Вот. Значит, ну, вот теперь, значит, благословение детей. Ну, давайте сначала мы скажем, наверное, про Каббалат Шаббат, потому что сначала Каббалат Шаббат все-таки происходит. Ну, ладно, можно сказать про благословение детей, потому что как-то отдельно стоит. Сейчас я сделаю... Сейчас я сделаю разделение. Разделение экрана. Минуточку. Пока вы что-то спросите, то, что вы хотите.
Танечка, у меня есть вопрос к вам.
Да.
Минха мы читаем когда? До зажигания свечей, чтобы она была принята? То есть как исполнена?
Ну, конечно, потому что минху читают вообще, это же послеполуденная молитва, то есть она должна быть прочитана до наступления шаббата, потому что после шаббата это уже маариф читается. То есть если...
Это уже Каббалат Шаббат и Маариф, да?
Да, да.
У нас будет кнессет в 6 часов. Начинают с Минхи, а потом переходят на Каббалат Шаббат и Аравит.
У меня тоже, поэтому я задала этот вопрос.
Да, а у меня тоже
мы зажигаем.
Я зажигаю свечи, прихожу в Бейт-Кнессет и продолжаю, то есть уже, конечно, я попадаю, когда минху читают. Потом выступает рав несколько слов, а потом уже переходим на аравит. Но уже это и шаббат.
Нет, потом переходим на Каббалат Шаббат.
Ну, Каббалат Шаббат, оно у всех по-разному, да, называется, но тем не менее сначала минху читают, да.
Да, конечно, потому что надо... Это так получается, понимаете, для экономии, в общем-то, прихода в Бейт-Кнессет. Потому что если, например, мужчине прочитать минху там в час дня, так она будет далеко отстоять, и никакой речи про минху вообще не будет. Но для того, чтобы не ходить лишний раз в Бейт-Кнессет, значит, мужчины приходят в Бейт-Кнессет, читают там минху, потом читают, а потом уже делают Каббалат Шаббат. Вот, я сделала разделение экрана. Вот то, что я сейчас хотела сказать про благословение детей. Значит, в Сидуре, если мы возьмем Сидур, то благословение детей звучит так. Мы говорим мальчику, говорят, да, ну дети подходят к... Папа, потом мама, то есть каждый родитель по очереди кладут руки на голову ребенка и говорят, мальчику говорят, «Висимха Элохим ке Эфраим вехименаше». То есть «Есимха» – это в будущем времени сделает Бог тебя, «Есимха» – мужчину, «ке Эфраим», как Эфраим и как Менаше. Же девочки говорят, если мех, родовое окончание х, Элохим кесарари в карах эльвеля. Вот это вот первое благословение, оно из Торы. Откуда оно, помните? Из какой книги, кто его сказал вообще кому? Значит, это последняя глава.
Сказал Яков.
Молодец. Правильно.
Это вот, когда он благословлял всех своих сыновей, и плюс благословил Минаше, да, и Ефраима.
Он сначала он вообще разобрался с Йосефом,
да.
А потом уже он позвал всех остальных сыновей, каждому дал благословение. Это глава Ваеши и Жил, это которая, в которой описывается уже смерть Якова. Так вот, Яков, ну, он вообще с самого начала не хотел давать первородство Реувену. То есть не с самого начала, а с тех пор, как Реувен себя плохо повел. Ну, помните, там Реувен его оскорбил в связи с историей там, со служанкой Рахели. И, короче, ну, в общем, Реувен не годился. А кто тогда выдвинулся на первый план? То есть даже не тогда, он с самого начала выделил Йосефа. Потому что Йосеф, он как будто был тоже первенец, но только первенец от любимой жены, от Рахели. Да? И, между прочим, после там вот этой истории есть в главе Китеце, которую вот мы читали сравнительно недавно, так там дается закон, что если у человека есть две жены, любимая и нелюбимая, и первенец от нелюбимой жены, ну, как было у Якова от Леи, так он обязан дать все, что полагается первенцу от нелюбимой жены. Знаете, потому что... мы видели, что получилось, когда Яков сделал цветную рубашку Йосефу, понимаете, то есть выделил его. И это привело к тому, что братья чуть не убили брата, потом в результате продали его, а потом, значит, отец 20 лет был в трауре, и в результате вся семья ушла в Галут, потому что Египет, хоть мы и говорим, что в Египте сформировался еврейский народ, но Египет – это модель всех галутов. Это первый галут. Знаете, когда мы начинаем считать наши галуты, то по-правильному первый галут – это египетский. Значит, то есть это очень опасно. Но у нас вообще, как бы, не только у нас, а начиная еще от Адама, если вы помните, так первенец, он всегда негодный оказывался. В этом вообще что-то есть. Я задавала вот вопросы, ну, нашим, так сказать, учителям своим, и пока что я такого ответа, в общем, не получила. Ну, то есть здесь можно рассуждать. По-разному, конечно, но это наводит на разные размышления. Знаете, что быть первенцем по рождению это далеко не все, понимаете? То есть ты должен быть первенцем по духу. А первенец по духу это не всегда тот, который рождается первым. И надо либо приложить большие усилия, как, например, Яков. Яков сначала тоже был непригоден. Ему пришлось провести вон сколько лет у Лавана для того, чтобы получить те качества, которые должны у него быть, как у первенца. А вначале у него тоже не было этих всех качеств. Вот, либо это генетика, то есть душа, которую Бог поместил. Знаете, Бог что захотел, то и поместил. Кого захотел, того и поместил. И каждый раз нам показывают, что вот это формальное первородство, оно нужно еще очень хорошо посмотреть, правильно это или нет. Начиная с Каина. Каин был первенцем. Вот, ну хорошо. Значит, так вот, Ефраим и Менаше. У Йосефа родились два сына. Ну, вначале они первые были, собственно, до... Может быть, у него потом были еще сыновья, но этих двух сыновей мы знаем, потому что Яков, желая дать как будто бы первородство Йосефу, то есть выделить его, что получает первенец? Он получает двойную долю. Значит, Яков сделал, он убрал как бы Йосефа, то есть у нас нет такого колена Йосеф. У нас вместо Йосефа стало два колена. То есть Яков сказал, а сыновья твои, мои они. Значит, он сделал своих внуков, вот этого Ефраима и Майны наши, он сделал своими сыновьями. И получилось два лишних, из одного колена Йосефа получилось два колена. Колено Ефраима, колено Менаше. И они так и фигурируют в названии колен. Значит, вот происходило это так, что Яков позвал Йосефа и сказал Йосеф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. И сказал Яков, приблизь их ко мне, и я благословлю их. Вот. И что он сказал? Да, а когда родились сыновья у Йосефа, сейчас я вам прочитаю. Когда у Йосефа родились сыновья, они у него родились, когда он уже вышел из тюрьмы, и когда он уже стал фактически вторым человеком после фараона, или фактически человеком, ну, фактически фараона, ну, как будто вместо фараона. Вот. И здесь говорится, что это в главе Микец, тоже в книге Берешит, здесь говорится, что и родились у Йосефа до наступления голодного года, который он предсказал, два сына, которых родила ему Аснат, дочь Потифара, правителя города. И назвал Йосеф первенца именем Менаше. И что здесь говорится? Ибо Бог дал ему возможность забыть все мучения и дом отца. То есть, вот говорится, «Ваекра Йосеф этшем». А Бехор Менаше, то есть и назвал Йосеф Екра, Эдшема Бехор, Бехор это первенец, Менаше, Ки Нашане, Элогим, Эдколь, Амли, потому что Нашане Элогим, то есть нет... дал Бог возможность забыть. Вот здесь вот я вам написала, я не знаю, если видно хорошо. Вот Менаше, Менаше. Теперь линшот глагол. Здесь окончание от говорит о том, что последняя буква корня вы. То есть ноше. Спрягается он ноше. Он забывает. Значит, линшот – это забывать, но еще у него есть значение взыскивать долг, но сейчас нам это не интересно. Значит, то есть Бог помог мне забыть и, представляете, сделать первенца, ну, как главу, название колена со смыслом забывать. Это вообще как-то странно было бы, правда? А что означает Эфраим? Вот слово Эфраим. Эфраим легапрот, здесь тоже гей последняя буква корня, это оплодотворять. Отсюда пара, ну это символ как плодовитости корова, да? Пара, пей, рейш, гей корень. И при, мы знаем с вами, что гей и ют, они взаимозаменяемые, поэтому при... Это, ну, фактически тот же корень. Это плод или фрукт. То есть от оплодотворения получается плод. Значит, то есть Ефраим – это то, что первая заповедь была дана человеку «пру урву». «Пру» – это «плодитесь», а «рву» – это «рейшвет», это «арбе», то есть, ну, как бы «размножайтесь». то есть чтобы вас стало много. Но пру, это вот эта знаменитая заповедь, это плодиться. Так вот, это замечательное имя для первенца. Так Яков сделал, поставил так Эфраима, что положил на него правую руку. Значит, он его сделал первенцем. И как Йосеф там не сопротивлялся, ему это не понравилось, но Яков настоял на своем, и, потому что он был пророком, и он сказал, и благословил, и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои Авраама и Исаак, Бог, поддерживающий мое существование с тех пор, как я живу и до сегодняшнего дня, это, между прочим, отрывочек, который мы читаем в Шма перед сном. «Посылающий ангела, спасающего меня от всякого зла, да благословит этих отроков, и да будет наречено на них имя мое и имена отцов моих, Авраама и Исаака, и да размножатся они на земле, словно рыбы в море». Вот. И дальше, как он их благословил, он их благословил. Да, так вот он сказал, что я знаю, когда Йосеф попытался ему руки поменять, он говорит, знаю, знаю, этот старший тоже будет великим большим народом, он тоже будет велик, но меньше его брат будет больше его, и потомство его будет многочисленнейшим племенем. Так вот, это благословение сбылось, что Эфраим, когда выходили из Египта, это колено Эфраима было очень маленькое по численности. Там в Торе, если посмотреть, там же несколько раз перепись описывается. И там было их относительно других колен, было мало их. А когда после Золотого Тельца еще там были, помните, сначала там уничтожили зачинщиков, а потом мор там начался, так еще очень сильно сократилось. И, в общем, это было очень маленькое колено. А потом, когда уже завоевали Эрец-Исраэль в книге Судей, так в книге Судей колено Эфраима, оно выступает как одно из главенствующих колен. Знаете, оно очень большое. И, между прочим, какой был такой великий человек был из колена Эфраима? Фактически тот, кто сменил Моше, Йошуа бен Нун. Он был из колена Эфраима. И он сначала, он был одним из двух разведчиков, которые защищали, так сказать, настаивали на том, чтобы входить в Эрец-Исраэль. А потом, как Бог сказал, что эти два, все умрут, а эти два человека войдут, И он не просто вошел, а Бог его сделал преемником Моше и возложил на него, так сказать, этот дух Моше. И он вел евреев в Эрец-Исраэль, и он все первые завоевания сделал, и при нем, в общем, был порядок. Потом уже начались там всякие безобразия. Вот пророчица Двора, когда она вела там большую войну с кнаниями, так она жила на территории колена Эфраима, и это колено принимало там основное участие в этих войнах. Ну, в общем, было действительно такое очень большое важное колено. Это пророчество исполнилось, как все пророчества Якова. И поэтому, да, и он сказал, когда он их благословлял, он сказал, и сказал, сейчас, и благословил он их в тот день, сказав, вами будут благословлять Израиль, говоря, и вот это вот то, что я прочитала, Йесемех Элохим, то есть фактически, видите, это заповедь из Торы, когда родители благословляют сына вот таким благословением, то они выполняют заповедь Эстера. Поэтому к этому надо очень серьезно относиться. Ну, а девочку уже это по аналогии. Вот. Теперь после этого, после такого, да, после этого говорят тройное коэнское благословение. Это мы его разбирали, у нас есть в другом уроке. Еверехех, Адонай Ваишмарех, Яэр Адонай Панаф Элейх Ваихунех, Еса Адонай Панаф Элейх Ваясем Леха Шалом. Это я прочитала в варианте мальчик. Ну и тут еще вот у меня, например, приведено такое, что да будет, я по-русски прочитаю, но это я не слышала, чтобы вот мои друзья так благословляли. Но дальше просто говорится, что можно, родители могут прибавить то, что они считают вот сейчас важным, актуальным, знаете. Здесь вот написано, что да будет воля Отца нашего Небесного, чтобы Он вложил в сердце твое любовь к Нему и страх перед Ним, чтобы ты не грешил все дни твои и проник со стремлением к Торе и заповедям. И рацион мельфаней, авину шабашамаем, шеетен, велибех, агавато, любовь к нему, ну и так далее. Но это совсем как бы не обязательно, но это хорошее благословение. Вот, значит, это благословение детей. И теперь, значит, мы переходим к Каббалат Шаббат. Значит, мне вот Рав Тальберг когда-то рассказывал, что вот он бежит в синагогу. Там опаздывает на Каббалат Шаббат. Бежит быстро и, ну, еще у него так, знаете, он весь как бы в этих подготовке к Шаббату, еще в растрепанных чувствах. В общем, ну, еще нет шаббатного настроения. Там сидят люди, знаете, разговаривают там, рассказывают про свои дела. И вот он уже побыл на Каббалат Шаббат. А что там делается сначала? Там сначала, ну, в разных синагогах по-разному, но читают, вот у нас в Сидуре, значит, читают 6 псалмов, вот это такая центральная часть, читают 6 псалмов, которые соответствуют будним дням недели. Есть такое выражение, что как будто бы, прочитывая каждый псалом, мы отдаем Всевышнему его власть над миром. То есть вот в первый день в Йом-Ришон нам Бог дает возможность, знаете, нам Бог дает возможность познавать этот мир. Нам Бог дает возможность ну, функционировать в этом мире, что как будто бы мы управляем этим миром. То есть мы там познали законы физики, законы, по которым действует мир, сделали какие-то машины, мы там что-то производим, мы как-то меняем мир. То есть у нас такое ощущение создается, что мы управляем миром. Понимаете, вот мы, ну это неизбежно, и в общем ничего тут нет плохого. Но при этом надо помнить, кто на самом деле, так сказать, хозяин мира. Так вот, читая каждый псалом, а там говорится в этих псалмах о том, кто хозяин мира. Знаете, как, например, там Бог в конечном итоге воцарится над миром, как мир будет выглядеть, когда Бог в явном виде будет им управлять, понимаете, как все народы его признают, ну и так далее. И читая каждый, на каждый день вот его псалом соответствующий, мы как будто бы возвращаем, вот вспоминаем о том, что это не мы, что Бог нам просто дал поиграться вот в этот день, Он нам дал поиграться с миром. А на самом деле хозяин мира Он. Потом в Йом-Шени мы, так сказать, то же самое думаем, что мы чувствовали себя хозяевами, Это нам дали покрутить руль, знаете, порулить. А на самом деле рулевой, это не мы рулевые. А, ну и так далее. Вот, значит, мы как бы прочитали эти псалмы, мы вернули Богу его власть над миром. А потом, после этого, есть шестой псалом, это номер 29. Это тот, который поют обычно, когда возвращают свиток Торы в Арон-Кодеш. Здесь говорится о том, как будет выглядеть земля, когда Бог уже будет ею управлять. Очень красиво, я так люблю, когда его поют. И лехадади. То есть дальше нам нужно уже встретить в субботу. Значит, лехадади это идем. Вы леха это иди, а доди это как мой друг. Мой друг это Всевышний. То есть здесь считается, что представляется, что невеста это суббота, а жених Израиль. Вот, значит, то есть невеста суббота, иди встречайся с народом Израиля. Или народ Израиля встречается с невестой. Вот, написал этот субботний гимн Шлома Алеви Аль-Кабец. Это выдающийся каббалист, это член был Сфатского кружка каббалистов в 16 веке. Ну, вы знаете, что там Ари был, который вот создал эту лурианскую каббалу. И начальные буквы его строф составляют имя. Значит, ну, здесь подчеркивается, как бы, что суббота имеет вселенское значение, является прообразом всемирного избавления. То есть здесь больше говорится в этом Леха Дади о том, что суббота говорится об избавлении, конечно. И таким образом как бы подчеркивается, что суббота – это символ конечного избавления. То есть когда мы уже в жизни, вот в новом мире. Это как модель, как будто бы, вот когда мы попадаем в шаббат, мы как будто бы попадаем в какой-то вот такой созданный искусственно мир, который сделан как модель вот этого будущего мира. И нам дается возможность вот немножко почувствовать вкус этого будущего мира, если правильно соблюдать шаббат. Вот. Ну и вы знаете, что в конце там встают и как бы кланяются, встают, повернувшись противоположно направлению на Арон-Кодеш и на Иерусалим. То есть как будто бы в дверь входит шаббат. И таким образом встречают субботу, кланяются, а потом поворачиваются обратно и садятся. Ну вот, а потом уже наступил шаббат таким образом, и поют субботний псалом. Субботний псалом это 92-й. Вы помните, наверное, что начиная с 90-го и по 100-й, это псалмы, написанные, ну так традиция говорит, что это псалмы, написанные Моше. И Давид включил их в свой сборник Таилим. Вот, это самый вообще древний псалом, который, ну то есть, это самая древняя традиция, вот как встречать шаббат. Потому что это было в конце периода Талмуда, то есть очень... раньше, чем все остальные части Каббалат Шаббат. Ведь Каббалат Шаббат, например, нам вообще дали каббалисты Цфата, это 16 век. А Талмуд это был еще начало нашей эры. Значит, Этот псалом пели левиты в храме во время субботней службы. И, ну, есть такая мидраш говорит, что Моше повторил слова Адама, которые Адам сказал в первую субботу. Ну, мы знаем, что уже когда наступил Шаббат, так он уже был не в Ганедане, его уже изгнали оттуда. Но тем не менее он сказал вот такие вот хвалебные слова Шаббата. Этот псалом говорит о мире грядущем, который весь как суббота. Вот. И о разных путях там управления, божественного управления миром. Что есть путь открытого вмешательства, и там говорится, милость твоя по утрам. То есть утро – это как время, когда свет, то есть когда как будто присутствие Всевышнего мы видим. А потом верность твоя по ночам, ночь – это символ галута, то есть сокрытие лика, когда мы не видим. Но тем не менее ты хранишь, мы говорим Богу, что ты хранишь верность, то есть ты нас не оставляешь, и как ты обещал, что ты нас вернешь назад. Вот. Это 92-й такой основной псалом. Ну, еще там маленький 93-й вообще. А потом идут домой. Ой, извините. Потом уже Марьев начинается. Шма – это ничего особенного. Сразу читают Шма без всяких подготовки. И потом читают Амиду. Значит, Амида, как вы помните, делится на три части. Первая часть Амиды – это три брахи, которые всегда остаются одинаковые. И все они три составляют единый комплекс, который говорит, ну, это называется как восхваление Всевышнего. Но на самом деле мы хотим себе представить как-то по возможности, перед кем мы стоим и к кому мы обращаемся. Представить это невозможно. Но мы, тем не менее, мы говорим, вот какой Бог там отделенный абсолютно от нашего мира, что его мы не можем знать ни его свойства, ни его пути управления миром. И что он оживляет человека и умертвляет, и что он в конечном итоге сделает воскрешение мертвых. И что это вот тот самый Бог, который был Богом наших праотцов, и который их спасал, и который ими руководил, и так далее. То есть, понимаете, мы как-то настраиваемся на то, перед кем мы стоим и к кому мы обращаемся. И этот блок всегда одинаковый. А дальше в будни Амиде шли просьбы. Так вот, в Шаббат у нас это считается как будущий мир. То есть, когда у нас... Ну, я не об этом не говорила, но просто поверьте, что в Шаббат у нас есть все. У нас... нет никакого недостатка. И поэтому, соответственно, мы и просьбы никакие не говорим. Значит, что мы делаем? Вместо вот всех брахот, которые составляют просьбы, мы читаем одну браху, которая как называется? «Гдушат айом» – освящение дня. «Гдуша» – это святость. Душа ты айом, освящение дня. Называется, у вас есть сидуры, значит, откройте это центральное благословение молитвы Амида вечер субботы. Посвящено завершению сотворения мира. То есть в данном случае мы вспоминаем, мы говорим, что суббота – это память о сотворении мира. Так, кто-то открыл Микрофон закройте, пожалуйста. Вот. Значит, это память о сотворении мира. Давайте прочитаем. Вы все успели найти? Я хочу прочитать вот это благословение центральное. Значит, мы не будем здесь, я сразу скажу, не будем подробно разбирать все, что здесь есть, потому что это тема для многих уроков. Но идею фактически мы уже сказали. То есть шаббат... Сейчас... Да, у меня уже не остается времени. Значит, мы, поскольку у нас на шаббат будет несколько занятий, то я поговорю вот о смысле шаббата, таком более глубоком, с каббалистической точки зрения, я поговорю Байдрат Ашем в следующий раз. Значит, а сейчас мы прочитаем «Бдушат Айом». Я сделаю презентацию опять для того, чтобы там некоторые слова посмотреть. Вот. Ата кидашта эт йом ашвии. Ты осветил кидашта эт йом ашвии, седьмой день, лешимха, ну, как бы ради имени своего. Ради имени своего, помните, что имя Всевышнего – это его способ управления миром. То есть, вот, твой... То, как ты управляешь миром, вот входит вот это вот существование этого седьмого дня шаббата. Тахлит маасе шамаем варец. Тахлит, вот я здесь написала, это единственное слово, которое вы можете не знать. Тахлит, здесь трудно вот выделить корень, поэтому я вам дала. Значит, тах – это не корень, не буква корня, это только производные часто делаются с помощью тах вначале. А здесь корень либо хав-ваф-ламет, либо хав-ламет-ламет. И это происходит от, ну вот, например, колель – это включающий, там, ну говорят, колель-мас, это включая мас, да, включая там налоги. Или же содержащий, но вот нам сейчас интересно смысл всеобъемлющий и тотальный. То есть, что он включает все, понимаете? Значит, вот если это тотальный, то это значит, что это конечная цель. То есть это значит, что как бы уже выполнено вот все, и мы дошли до конечной цели. Это слово «тахлит», оно в седуре часто употребляется, поэтому его стоит знать. Значит, это «тахлит маасе шамаем ваарец». Это значит, шаббат – это конечная цель вообще всего сотворения мира. Вот все, что Бог творил, небо и землю, так это все было для цели шаббата, чтобы прийти к шаббату. Почему? Потому что шаббат – это символ окончательного избавления. То есть это окончательное избавление – это цель, к которой движется мир. Евреи же вообще первые ввели понятие направленного хода истории. До евреев история представлялась как движущаяся по замкнутому кругу. Там год прошел, еще год прошел, а то, что у истории есть векторы, что есть какая-то цель, это только евреи вели, поэтому у евреев все время есть вот это вот желание, понимаете, улучшать мир, менять мир, доводить мир до совершенства, что у мира есть цель прийти к совершенству, прийти к седьмому дню творения, ну, там, к восьмому, на самом деле. Значит, Поэтому они лезут во все революции, и вообще все время что-то пытаются, так сказать, поменять к лучшему. Получается, ну, всегда к лучшему, даже всегда не к лучшему, если это делается. Ну, так вот. Значит, так вот, тахлит — это конечная цель. Тахлит маасе брешит. Тахлит маасе шамаем ваарец. Уверахто, Николь, Аямин. И ты, Леварех, благословил его больше, чем все другие дни недели, Николь, Аямин. Векидашто, Николь, Азманим. И благослов... и осветил его больше, чем все другие времена. Вехен, Катув, Батаратеха. И вот так написано в твоей Торе. А дальше идет начало второй главы Берешит. В первой главе описывалось сотворение мира как по законам, ну, подчиняющегося законам. Это в категории Дин. То есть Бог творил в категории суда, законов природы и так далее. А во втором варианте уже описывается сотворение в категории Элохим, и на первом месте стоит Адонай, то есть Бог предварил суд своим милосердием, потому что иначе было видно, что мир не устоит с появлением человека, который должен был выбирать, у которого была свобода выбора, которой он пользовался, как попало. Так понятно было, что если только по законам суда, то мир нужно было бы разрушить на следующий же день, в следующую минуту. Значит, Бог предварил вот это имя его Адонай, оно означает милосердие. То есть это что-то, стоящее над нашим миром. А Элохим – это из, то, что говорят, переводится как всесильный, то есть это источник всех сил, действующих в нашем мире, и эти силы подчиняются законам природы, и есть там награда и наказание, есть суд, есть справедливость, ну и так далее. Вот. Значит, так вот, эта глава начинается так. «Ве яхулу ашамаем ваарец». Яхулу – это тоже вот этот вот корень, то есть были завершены, как бы, ну, как все уже сделано было. «Ве яхулу» – это как «околь». Ваяхулю ашамаем ваарец, были завершены небо и земля. Вахоль цваам, цева — это цава, это армия, все как бы их воинство. Воинство — это, ну, все, что относится к земле и к небу. Там все созвездия, планеты, все живые существа, все горы и реки, ну, все-все. Вахоль цваам. Ваехаль Элохим байом ашвии мелахту ашер аса. Опять ехаль — это завершил. И завершил Элохим в день седьмой работу, которую он делал. Ваешбот байом ашвии миколь мелахту ашер аса. Вот это слово ешбот нам стоит разобрать. Вот оно у меня здесь. Вначале. Значит, шаббат. Шин-бет, двухбуквенная ячейка, означает удобство, приятность, использовать что-либо для своего удобства. Отсюда лашевет, например, это сидеть. То есть имеется в виду, что быть в удобном положении. Теперь шаббат составлено как будто из двух ячеек. Шин-бет, а потом бет-тав. Значит, шин-бет мы сказали, что означает, а бет-тав обозначает цельность. Значит, получается, что это испытывать ощущение не просто приятности, а такой как бы цельности, понимаете, что вот все, уже ничего не надо добавлять, уже все есть. Это вот то, что я вам говорила, что в шаббат это как нам ничего не нужно просить, у нас уже есть все. Это как символ вот этого будущего мира, когда, ну, там еще будут потребности у человека, но не те, о которых мы сейчас имеем в виду. Значит, теперь лишь год. Это таким образом получается отдыхать. И в современном уже языке к нему сделали значение бастовать, потому что бастовать в смысле, то есть отдыхать в смысле отстраниться от дел. Вот в таком смысле отдыхать. То есть, что как будто у нас никаких дел нет, нам ничего не нужно такого делать, вот, знаете, материального. А обосновать это же фактически тоже прекратить работу, отстраниться от дел. Поэтому дали вот такой смысл обосновать лишь год. И шаббат, значит, это суббота. Теперь у этого корня есть еще значение лашу. Лашу, видите, шенбе. Лашу – это вернуться. Да? Вернуться, ну, как будто бы к себе домой, то есть, ну, вот ты ходил по каким-то чужим странствам, где-то скитался, и вот ты возвращаешься к себе домой, там, к покою, понимаете, поэтому вот так они связаны, эти значения. Значит, лашув – это вернуться, и чува – это и ответ, и возвращение. Значит, отсюда значение чува, то есть это возвращение к Всевышнему. Или же, что мы как будто мы отвечаем за свою деятельность, за свои действия. Вот. И вот что очень интересно, значит, есть в начале книги Китеце описывается такой закон про красивую пленницу. Мы недавно это изучали, поэтому я надеюсь, что вы помните. Значит, здесь говорится так, я сейчас по-русски прочитаю. Когда выйдешь, Китеце – это когда ты выйдешь. Когда выйдешь ты на войну против врагов твоих. Значит, сразу буду говорить, что это означает на уровне сотни. Выйти на войну против врагов – это выйти на войну с Ецерара. Это то, что мы постоянно делаем, и в чем состоит, собственно, смысл нашей жизни. Мы воюем с Ецерара и улучшаем, очищаем свои качества. Значит, и отдаст их Бог всесильный твой в руки твои, и возьмешь у них пленных. Так вот, видите, пленные – это глагол «ешбот», но в данном случае «тав» – это не буква корня, а окончание «от» означает, что последняя буква корня «ы». В слове «шаббат» «тав» – это таки да буква корня. Видите, вот «бет», «бет-тав». А здесь окончание «от» – это буква корня «ы». Но вот эта двухбуквенная ячейка сохраняется, шин-в. Так вот, ты возьмешь плен. Что значит ты возьмешь плен? Берут в плен, не берут же себе на голову какую-то проблему, да? Берут в плен обычно с целью использовать для своего удобства или для своего приятности. То есть берут в плен, например, там рабов или берут, чтобы они на тебя работали, тебе было удобно. Берут в плен какие-то там... В данном случае вот ты увидел красивую женщину, и ты ее взял тоже в плен, да? И отсюда шеи, это плен. Так вот, в тексте на иврите употребляется это слово «шеви» или «жбот». Значит, и ты возьмешь пленных и увидишь среди пленных женщину красивую, и вожелаешь ее, и захочешь взять ее к себе в жены. Так вот, это здесь говорят, я забыла, какой мудрец сказал, что здесь заключен вся идея шаббата. То есть, мы об этом позже поговорим, в следующий раз. Но я сейчас просто скажу без всяких доказательств, что человек занимается в своей жизни тем, что извлекает искры святости. Он должен распознать искры святости, разбросанные по миру. Я расскажу в следующий раз, как они разбросались по миру и что такое эти искры святости. И он должен их распознать, очистить от клипы, то есть от их этой оболочки плохой, и встроить в шаббат, как бы, то есть встроить в правильный мир уже. Так вот, что мы делаем в шаббат на самом деле? Мы возвращаем все искры, вот это вот смысл вернуться или возвращать. Мы возвращаем все искры святости, которые мы наработали в течение 6 дней недели, когда мы функционировали в материальном мире. Мы их все как бы возвращаем в шаббат. То есть мы возвращаем их к источнику, встраиваем их в идеальный мир, который будет будущий. Вот эта вот красавица-пленница, это если ты увидел какую-то искру, которую тебе кажется, что ты можешь, вот она, ну что значит красивая? Красивая это вот и есть искра святости. То есть тебе кажется, что ты можешь ее очистить и взять с собой в шаббат, вернуть. Так вот ты ее можешь взять. Ну а дальше там описываются всякие законы, как ее нужно там очищать и как ее нужно встраивать. Это не нашего ума дело сейчас. Но вот о чем на самом деле, вы видите, как интересно, о чем на самом деле речь в законе о красавице-пленнице? Речь о шаббате. И здесь вот очень хорошо понять, что означает шаббат. То есть мы 6 дней работаем, ну, работаем в каком смысле? Мы живем вот в материальном мире, мы совершаем какие-то действия в материальном мире. Фактически, если мы правильно живем, то мы пытаемся вот эти вот искры святости очистить и вернуть, и потом, когда наступает шаббат, то мы их берем с собой в шаббат. Возвращаем их к их источнику, то есть ко Всевышнему. Вот это вот смысл шаббата. И мы разобрали смысл шаббата, вот я вам хотела показать, на вот этих вот двух буквенных ячейках, только с помощью которых это можно понять. Понимаете, что с одной стороны, я сейчас повторю, смысл Шин-бет – это удобство, приятность, использовать что-либо для своего удобства. Значит, получается, что шаббат – это мы испытываем шаббат. Мы прекращаем деятельность, отстраняемся от дел. Таким образом, мы испытываем ощущение приятности, но шаббат – это цельности. И плюс еще отдыхаем, но вот вы очень правильно там возражали против этого смысла отдыхать. То есть на самом деле мы работаем, но только другой вид работы выполняем. А вот эти вот искры святости встраиваем. Значит, во всяком случае есть такое понятие, как онек-шаббат. Онек-шаббат, это дальше я прочитаю, уже не сейчас. центрального брахота, но упоминается он к шаббат, это наслаждение шаббата. Шаббат должен быть наслаждением. Вот, теперь от значения шинбет, которое может означать еще возвращаться. Так вот, мы возвращаем в шаббат, мы возвращаем вот все, что наработано в 6 дней материальной деятельности. Вот эти вот искры святости мы берем с собой в шаббат. И здесь вот глаголе лишбот, который означает брать в плен, здесь показывается, что мы их как будто бы вот берем в плен с целью использовать для шаббата. Вот. Ну, вот такое введение, пока небольшое в шаббат. Я вам как дала какие-то идеи, поэтому в следующий раз нам будет легче уже переварить то, что я вам расскажу еще немножечко. И дальше мы закончим анеду. Посмотрим там кидуш уже и так далее. Сейчас я хочу закончить вовремя, чтобы вы могли послушать урок по Дерех Ашем. Давайте только, если есть вопросы, что-то.
Спасибо большое. Очень интересно.
Ну да, это очень интересно. Это нам так приоткрывает немножко, знаете, какой-то действительно настоящий смысл, что это особенный действительно день, значит, цель, связанная с целью, правда, вот всего, так сказать. Вот мы 6 дней, они на самом деле, они у нас все идут под знаком шаббата. То есть считается, что вот первые 2 дня, они еще как будто озарены, они имеют в каком-то смысле святость, на них распространяется свет шаббата. А следующие дни – это уже подготовка к шаббату. То есть мы все дни, мы живем ради шаббата. Знаете, мы так распределяем свою работу, чтобы подготовиться к шаббату вовремя, чтобы не в один день там бегать, покупать и готовить, например. Но это так на простом уровне, да? Вот, так что это да, это очень интересно. И вот то, что мы делаем, зажигаем свечи, это мы сейчас первое действие мы обозначили, которое можно отнести к заповеди «Помни день шаббатный для Кадшо». То есть как мы освещаем этот день, как мы выделяем его, как мы ему уважение оказываем, понимаете, как мы его отделяем от всех остальных дней. Вот в частности мы это делаем тем, что мы одеваемся в красивую одежду и зажигаем свечи. Ну а смысл настоящего зажигания свечей это в следующий раз. Вот, ну хорошо, всего хорошего.
Танечка, спасибо большое. Как всегда, очень все интересно и доступно.
Я рада, что мы опять начали занятия. Как-то уже так, знаете, войдем
в систему.
Система, да. Это очень важно. И в каком-то смысле новую страницу открыли, вот шаббат начали.
Спасибо вам большое.
Шаббат шалом.
Спасибо за уроки. Шаббат шалом.
Всего хорошего.